Значит, продолжим. Значит, если вы знаете, то у нас за этот период сменились 4 пары погоды. Но одна пара сменилась еще и в августе, после семинара Чела. Поэтому у нас сейчас будет практика знакомства с этими парами фау-моды и вхождение в новый огонь фау-управления. Да? Сейчас мы к этой теме подойдем. Давайте вот, коль сейчас возник такой вопрос ни у одного человека, чуть-чуть проговорим эту тему, потому что она, видать, чуть-чуть как-то не совсем уложилась у нас в голове. Смотрите, мы с первых синтезов изучали и постоянно акцентировали свой взгляд на трансляции планов. При этом всегда говорим, что не забывайте, пожалуйста, что человек, пока не перешел на новую схему миров, он живет предыдущей схемой. Перейти на новую схему миров можно или родившись заново от мамы, да, или войти в новое рождение, то есть войти в огонь, и огнем преобразившись, войти в новую схематику миров окружающего пространства для того, чтобы твой организм, твое тело, твои аппараты перенастроились на новое действие окружающей материи. Да? И уже как бы, в таком обоюдном процессе развитие идет и там, и там. Кстати, у нас со стяжанием новой материи и с тем, что материя огненная в новой эпохе, дом матери планеты Земля находится теперь тоже на 65-м или же на первом вышестоящем метагалактическом присутствии или на 65-м универсуме, да, то есть или так звучит фраза. Значит, принцип трансляции, когда он происходит. Смотрите, физическое, эфирный план, пятый раз, да? Это был физический мир. Второй план был астральный. Третий план был манас. И все это выражалось тонким миром. И начиная с четвертого, у нас был огненный мир. То есть Будди, Атма, Монада и Адиплан. При этом, когда мы переходим на строение новое, на новую структуру, трансляция предыдущая происходит вот таким вот образом. Прямолинейно. Это то, что мы с вами говорили, что все, чем мы восходили, самое лучшее наше накопление по всем нашим вариантам развития, разработок и восхождений в пятую расу, стало нашей базой и основой в шестую расу. То есть мы от этого начинаем отталкиваться. Поэтому это естественно осталось у нас, то, что мы в этом накопили, да? Объем энергетики или, скажем, мощь эфирного проводника, да? У нас объем энергетики остался, как сила, как некая накопленность осталась, да? Но сама по себе эфиризация перешла на эфир. Объем энергетики, как накопленность энергетическая, как тут даже вот, смотрите, тут такой нюансик такой интересный, тут можно сразу с тобой рассматривать. Значит, первый у нас стал просто физический, свободный от эфира. То есть отдельно физическое тело, не привязанное к эфирному проводнику. На эфире отдельно эфирное тело. На астрале отдельно астральное тело. На четвертом у нас простраивается ментал. Пятый — причины. Шестой – буддический. Седьмой – атмический. Восьмой – аматический. Ну, дальше, если не будем, дальше все равно ничего не было. То есть возьмем вот эту вот восьмерицу, первую, хотя бы планетарную, да? Если взять, что планета в пятую расу простраивалась семью планами, то в новую эпоху восьмью присутствиями. То есть восемь присутствий планетарной эволюции простраивают основы планетарной жизни. Да? Соответственно, в момент трансляции, вот когда мы с вами проходим каждый синтез, любые наши накопления на всех этих предыдущих планах транслировались вот таким вот образом, линейно, прямо линейно, да? И когда вот у нас проходил второй синтез, и мы говорили, что мы стяжаем новое эфирное тело. При этом старый эфирный проводник мы не сжигали, да? Мы сжигали какие-то некорректности. То есть, когда отец там давал огонь на простройку тела эфирного, он еще и давал дополнительный огонь на преодоление каких-то некорректностей, которые, ну, в момент стяжания, знаете, как подарок, дополнительный бонус называется, да? Можно сжечь, дабы долго не мучиться в преодолении, можно сжечь, преодолеть сразу, чтобы мы не начинали с негативом отрабатывать, а хотя бы какой-то период могли в поддержке отца восходить, ну, скажем так, в чистом варианте, да, ну, если это уместно сказать такое слово, то хотя бы в такой аналогии. Соответственно, обратите внимание, когда начал перестраиваться эфирный двойник на эфирное тело, как у нас появился всплеск материально обеспеченных людей на физике. Вот резкий вот такой вот скачок. Было как-то все тихо, мирно, это особо было незаметно. И вдруг это раз и выразилось материальной средой какой-то. То есть оно материализовалось. Да? Вот эта вот эфирная энергетика, которая накопилась на физике, как некая составляющая энергетическая физики, то есть материи как таковой, да? Выразилась в том денежном эквиваленте, которым люди начали обладать. При этом не всегда это люди высокодуховные, как по предыдущим расе говорили, да? Но иногда и люди, которые действительно управляют материей. То есть тут несколько разных акцентов. Просто накопленность наша по предыдущим эпохам могла быть абсолютно разной. Вследствие чего эфирная энергетика могла тоже или взрасти. И вспомните все вот эти вот дефолты и все остальное, то есть вот эти вот процессы, у кого-то разошлось в сторону, у кого-то настолько сжалось, что люди поубирали многие из-за того, что все так попроисходило. Не выдержали, просто энергетика, да, вот, обесточилась настолько все, и, то есть физика перестала, ну, как бы акцентироваться на эфирном двойнике, а начала перестраиваться на эфирное тело. Вот если в планете это происходит, то, соответственно, есть как бы вторичный результат, когда это в человечестве тоже. Да? То есть вот природные условия, когда планета вошла в другие условия, соответственно, материя перестраивается, человек как житель материи перестраивается вслед за планетой. И вот эти вот моменты, их можно подслеживать даже вот исторически. Где-то вот в эти даты это все совпадало, где-то вот моменты перестроек, они, их можно отследить, просмотреть и все такое прочее. Смотрите, еще такое один, интересное наблюдение у меня было, например. Если раньше церковь занималась астралом, да, выражала вторым планом. Если раньше в церковь боялись идти люди нечистые на руку, так скажем, да, ну там всякие непрехорошие, да, то нынче
все там.
Там все. Да? Там уже сложно найти праведника, который действительно может подойти к отцу. Иногда в это место просто не хочется даже заходить. Ну, по разным причинам. Да? Вот это тоже вот та же интересная трансляция, которая произошла. Потому что люди, которые накопили массу магических наработок каких-то, а магия работала тоже с астралом, на взаимодействии энергетики и так далее, и так далее. То есть магия была практикой второго плана. И вот эта вот наработка магическая притянула их по подобию в момент перестройки. Да? Если, допустим, ну, понимаете, вот когда перестраивается и планета, и человечество где-то вот это все улавливает, и это моментально перестраивается в их каких-то взаимодействиях и взаимоотношениях. Поэтому в момент перестройки планеты трансляция произошла прямолинейная, с одной стороны, да? С другой стороны, у нас появился как бы новые возможности. В каком отношении? Допустим, Будди у нас стал шестым планом, да? Соответственно, на шестерке была монада. В монаду практически никто не выходил. То есть там, скажем так, негативных накоплений человека практически нету. Да? В Будди выходили только, вернее, в монаду выходили только подготовленные ученики. То есть там есть положительные наработки человечества, да? И эти положительные наработки передались в Будде. То есть, вы видите, что даже вот строение восьмерицы, оно не случайно. Да, даже если, вот, например, взять взгляд в предыдущей эпохе, что, ну, например, физический мир выражал сердце, да, допустим, сердце или тело, то есть тут можно так по-разному говорить, смотря какой брать взгляд в развитии троицы человека, то есть тут много аспектов взгляда может быть, да? Ну, например, троица человека, сердце, разумение, душа, допустим. Ну, допустим, душу выражало тело, да, потому что есть душа, есть тело, нет души, нет тела, то есть тело не живет. Допустим, будет душа. Сердце, разум и душа. Значит, сердце – это троечка. То есть, в принципе, выражает огненный мир, да, можно так сказать. Если три мира, каждый мир выражает какую-то часть, то тонкий мир выражал разум. И теперь смотрите, если бы у нас разум продолжал быть, он долго был, когда мы восходили четверицы вначале, разум долго продолжал быть второй частью человека. Сердце, разум, тело, дом отца. И все вот эти вот сложности, накрученные человечеством, тонким планом, а это астрал и все чувства, корректные и некорректные, и это манас, как взращивание разума и падение человека на блеске интеллекта, там где разум выискивает знания, но не применяет их, да? И вот это вот уже пошли как бы сложность роста и развития разума в новую эпоху в связи с тем, что приходилось бы преодолевать массу некорректности предыдущей эпохи. И вот очень долго даже учение синтеза шло какими-то путями для того, чтобы и это в том числе преодолеть, да, какими-то ученическими действиями, доработка каких-то новых возможностей. Но случайного ничего не бывает. Поэтому, допустим, Ади-план, как новая воля отца, вы видите, что предыдущий план вообще не был ничем заполнен, да? Поэтому новая воля отца сейчас не несет каких-то неадекватностей. То есть, если ты входишь в новую волю отца, ты выражаешь так, как она, или не выражаешь ее, да? Ты ее или выражаешь, или не выражаешь. Если говорить о старой воле, он выводит нас в одно место, в причинный план. И если мы говорим, что моя воля, как хочу, так и ворочу, доворочи, пожалуйста, нарабатывай все причины, наворачивай, давай-давай, наяривай, давай-давай, не вопрос. В следующем все равно отработаешь, и все равно будешь выражать или корректно волю отца, или будешь возвращаться, отрабатывать корректные записи в том, чтобы войти в волю отца. Поэтому при трансляции всегда идет линейно отражение. Но есть такой момент, когда мы стяжали новое эфирное тело. При этом старый эфирный не сгорел, да? А оно перестраивалось на новое эфирное тело. На чем оно базировалось перестройка? первую очередь она опиралась на вашу астральность. Но она опиралась только на астральность. Понимаете? То есть это не значит, что чакра стала эфирным телом. Да? Это значит, что на базе накоплений ваших астральных, позитивных, негативных, росло качество вашей эфирной энергетики. Вот только вот в этом отражении произошла трансляция и взаимодействие двух разных типов телесных выражений. Но на астрале у вас были чакры, да? И чакры в пятую расу жили накопленностью эмоций. Эмоции формировались чувства, чувства – высшие чувства. То есть троица, в предыдущей эпохе троица. Соответственно, эмоциональное состояние, избыточность эмоциональная, непереведенная в чувство, допустим, да, могла не давать накопленности души. То есть она в чакре болталась, как в системе астральной, да, вертелась, но не формировала основу души, то есть не взращивала душу, а всего лишь стягивала энергетику для дальнейшего роста астрала. Вот на базе этой энергетики, как повышенного эмоционального фона, да, вот, если вы эмоционально видите, она переходила, транслировалась на новое наше эфирное тело. И наше эфирное тело училось перерабатывать вот эту вот энергетику. Соответственно, когда происходил процесс стяжания эфира, мы говорили, что обратите, пожалуйста, внимание на свой астрал. Потому что сейчас эфир ориентируется на него. И любой негатив, который вы позволяете себе астрально, или избыточность, излишняя, да, то есть не перевод в астральную накопленность, а вот этот вот промежуточный вариант, он высказывался не очень хорошо на эфирном теле. Потому что эфирное тело сразу же встраиваясь в новую работу, знаете, как младенца повестить в агрессивную среду. И он вынужден как-то бороться. То есть не очень-то у него получается это делать, но что-то должен делать, лишь бы выжить. Поэтому все методы хороши, он-то учится с этим бороться, учится выживать в разных условиях. Но когда мы говорили, что акцентируйте свое внимание на астрале, имелось в виду, что наработки ваших качеств астрально переходят на эфир. То есть тут, знаете, нету вот этого вот действия. Здесь есть вот это вот действие. То есть у нас астрал не спускался на эфир. У нас вот этот вот астрал перестраивался, планетарно перестраивался на новый эфир метагалактический. Потому что у нас планета тоже перестраивается на метагалактичность. Соответственно, точно так же чакры. Да? Пусть там, допустим, у нас эфирное тело формировалось. Но формировалось в течение нескольких месяцев. Если вы успели отследить, сформировалось оно у вас и когда оно сформировалось. У меня был, допустим, интересный опыт, когда я прожила, когда эфирное тело развернулось внутри, похоже, всего тела. Вот даже вот как, ну, так, чтобы словами это передать, вот какой-то шелест, знаете, как вот оно и развернулось все внутри, вот вдоль похоже, да, полностью повторило контур. Настолько интересное было проживание, что его не объяснишь. Вот как-то вот, ты понимаешь, что эфир это шарик, ну как бы шарик, да и шарик. Когда-то он станет человечком, нам так говорили. Хорошо, когда-то станет человечком. И была какая-то практика с эфиром, что-то я делала, и концентрация, вот, внимание было на эфире, да. И когда практику закончила, вот, вернулось физическое присутствие, соответственно, физика вместила в себя все присутствия, все тела стяжелые, да, и все тела развернулись в физике. Помните, у нас в практике есть фраза всегда, и развертываемся этим физическим присутствием, да. Так вот, в этот момент я прожила, как эфирное тело развернулось в физике. Вот это то, что называется, оно вывернулось и стало внутрь физического. Я этого не передам словами, честное слово. Как бы я не пыталась сейчас слова правильно подобрать. Но настолько было интересное проживание. Вы отследили этот момент? Не отследили. Вот как как-то вот, если бы его увидели, вы бы поняли, где у вас стало эфирное тело. Да, потому что когда мы изучаем их по отдельности, да, по отдельности на присутствиях они живут. Но у вас есть физика, которая самая творческая, синтезированная. То есть в нее входят все вышестоящие тела. И пока вы на физике что-то делаете в синтезе всех присутствий, они вместе с вами это делают, да, с одной стороны. С другой стороны, есть вот этот вот многоприсутственный взгляд и миракливая жизнь, да, когда ваши тела уже достаточно развились, и они могут жить на других присутствиях. То есть надо научиться не просто в физике пользоваться всеми телами, то есть в любом случае физика управляет, она главная, да? Но надо научиться взращивать все 16 лицы для того, чтобы они тоже активировались, тоже развивались. И работали где-то в одном направлении с физической направленностью, чтобы кто не набивало вас в другую сторону, да, не мешало вашему восхождению. Поэтому астральное тело, оно тоже не изменилось. У него как были чакры, так и остались чакры. Но с таким же самым форматом. Вторая чакра как была, так она на вторую чакру и передала свои накопления. Третья чакра как была, так она на третью чакру и передала свои накопления. Вот такой интересный образ родился. Это как вы, допустим, старой компьютерной техникой работаете, но захотели обновления, да? То есть хотите повысить скорость, там, свое действие, там, добавить каких-то программ, чтобы у вас более улучшена, более качественная работа была. У вас прошел, как называется, апгрейд, да? Вашего астрального тела. То есть оно вошло в новое состояние. Было 7, стало 32. Да, это все, что там, допустим, у вас оперативная память у компьютера была какая там 256, наверное, самая маленькая, да, была? Да. А тут вдруг стало там сколько там? 2 гигабайта, 4 гигабайта, больше там. То есть вот этот вот процесс, во сколько раз больше объема вы можете переработать, да, во сколько больше энергетики вы можете вместить, насколько больше духа может вместить ваша душа, то есть вот это вот потенциал ваших возможностей. Это, допустим, стяжание, перестройкой на новые телесные возможности, это обновление вашего функционала внутри, да? То есть вы перестроили свои внутренние возможности, но тело осталось тем же. То есть, ну, грубо говоря, когда есть процессор, да, его стеночку откручивают, запчасти меняют и опять закручивают. То есть тело тоже. То есть астрал тот же, чакры те же. Но они получили, допустим, другую направленность. Да? Когда они получили другую направленность, вторая чакра, если раньше выражала астральность как таковую, и человек, имеющий две души, был более душевным человеком, то есть имеющий душу физическую и астральную, допустим, ну или тонкого мира, например. То есть там можно брать разные акценты, но если брать систематику, как 7 чакр, тогда можно говорить о числовой аналогии. То на данный момент вторая чакра отвечает за энергетику. И вот, ну скажем так, трансляции такой, да, если вторая чакра, ну просто, например, смотрите, в пятую расу первая чакра была скрыта, да, кундалини как чакра не вскрывалась, она была как бы скрытым вместилищем огня отца, как источником жизни. Вот. В новую эпоху это стала открытая чакра, то есть та чакра, которая основы жизни поддерживает. С чего жизнь, собственно говоря, начинается, да? Потому что нет физической души, нет жизни, собственно говоря, нет основы огня, источника жизни, соответственно, нет жизни как таковой. И вот если говорить о том, что вторая чакра, допустим, первая занималась продолжением рода, но Нет, первое, ну да, в принципе, на продолжение рода была направлена первая чакра, да, то есть основные инстинкты матери. Там получается поесть, попить, продолжить род. Да, то есть главное, чтобы хорошо спал, хорошо кушал и род свой продлевал. То есть эти вот основные инстинкты матери поддерживались первой чакрой. В принципе, на данный момент тоже первая чакра поддерживается, но первая чакра стала кундалини. Да? То есть вот это вот именно как бы трансляция задач, которые тех энергетик, которые накапливают лепестки чакры, может быть, чуть-чуть сменилась. Да? То есть, допустим, если говорили, что третья чакра – это информационное депо, манас, он отвечал за работу с разумом, за накопленность информации, за как бы абстрактный разум, конкретный разум, да, то есть он развивался, интеллект развивался на базе информации определенной, на базе знаний. То и новую эпоху тоже, в принципе, третья чакра тоже отвечает за информацию, потому что троечка как астральность занимается униматрицей. Униматрица собирает всю информативность. Да? То есть, видели, в зависимости от тела могла быть разная перенаправленность систем, а могла и не перенаправиться. Да? То есть, допустим, если кундалини была скрыта чакра, соответственно, ей не давали какие-то определенные задачи действия, как физической чакры, да? А вторая отвечала уже, ну, как на сегодняшний день, ману, да? И в предыдущую эпоху она была первой, так или иначе она отвечала за инстинкты матери, продление рода, да? За основные удовольствия, за поддержку энергетики, для того, чтобы жизнь продолжала существовать. Точно так же с третьей чакрой произошло, то есть как бы информативность как основная задача направленности работы третьего чакрального аппарата, она так и осталась. Да? То есть лепестки третьей чакры собирают информацию, и потом эта информация перерабатывается в чувства, и на этих базе этих чувств у нас рождается какая-то, ну, как основа для мысли какой-то, да, то есть тогда у нас, если есть масса информации, мы владеем информацией, если у нас ее достаточно, у нас складывается некий цельный взгляд, и этот цельный взгляд позволяет войти в более высокое состояние ментальное, да, то есть когда униматрица сложилась, мы переходим в ментал, если униматрица не сложилась, мы все время ходим и думаем, ну что ж такое, что ж такое, до тех пор, пока не, а, вот он, Семен, Семен, да? Наконец-то дошло. То есть, знаете, как, может быть, чуть-чуть такой взгляд пошел из-за того, что вот это вот соответствие систем и тел, да, когда есть определенное тело, и все системы в других телах с таким же номером, допустим, все третьи системы, то, что мы всегда говорили, будет отвечать за взаимодействие с третьим телом. Например, третья сфера мысли всегда будет отражать работу астральную. То есть насколько, на что направлен астрал. Давайте еще раз так. То есть это очень важно для нашего роста иерархичности. Без вот этого вот взгляда и взаимосвязи, всех вот этих вот схем между собой, разум не воспринимает цельности некой. Давайте. Потому что иерархия – это, скажем так, система цельная какая-то система сложных многоуровневых систем внутри. Связка сложных многоуровневых систем. Когда есть четкое взаимодействие и четкое положение, что есть вверху, что есть внизу, да, то есть вот это четкое расположение все на своем месте, что-то выше, что-то ниже. То есть всегда этот уровень иерархизации определяет возможности, то есть уровень как таковой. Что выше, что ниже. Возможности взаимодействия, это более высокого, более низкого. Каким образом они между собой связаны, какой системой они между собой объединены. И как эти системы между собой взаимодействуют. То есть вот это вот некая целостная структура, иерархия как таковая, да, вот, некая целостная структура. Но внутри иерархии есть масса других систем, которые в своем взаимодействии отражают друг друга, взаимовыражают друг друга. Разум именно вот эту иерархическую связочку должен ловить. Если он ее не ловит, мы тогда не ориентируемся в том, что делать, с какими телами что делать, да? Почему, допустим, с астралом что-то можно делать или чего-то нельзя делать, на базе чего это основывается. То есть какие технологии когда-то применялись для того, чтобы астральное тело в тот момент развивалось, да? На уровень какой развитости человека применялась эта технология. То есть, опять-таки, мы говорим, что, допустим, полезна ли йога. Какие-то элементы полезны, какие-то элементы не полезны. Если взять такой исторический взгляд, вот только что мы с вами говорили, что материя преображается, да? Если брать исторический взгляд, преображение человека вместе с материей. Первый, основная направленность человека в развитии своем, это была йога, потому что она позволяла концентрировать определенную энергетику для того, чтобы правильно сконцентрировав и перенаправив ее, можно было войти в некую накопленность света. Помните, мы говорили только что уходили в горы. Для чего? Для того, чтобы можно было большую энергетику сконцентрировать и перенаправить на деятельность разума. Деятельность разума выводила на большую накопленность света, и в итоге люди становились святыми, да, потому что они смогли перенаправить энергетику эфирную с физики, перенаправить ее на работу тонкого тела какого-то, да? Соответственно, тонкое тело, как проявление разума, вызывало некую избыточность света, голова начинала сиять, наступало просветление, да? И людей называли святыми. И уже если вы вспомните иконы, в которых рисуют святых, у кого-то просто нимб над головой, как ободочек, да? Человек только шел к накопленности света в голове. У него всего лишь сформировалась некая, зачатки головерсума, которые могли бы накапливать этот свет, да, из чего потом складывалась бы потом картиночка какая-то. Или же в которых сияет вся голова. Да, то есть это уже накопленность света астрального. А есть иконы, там, где сияет все тело. Да? И вот это вот уже не просто накопленность света разума, а это уже более высокое состояние, когда человек входил в просветление всем телом, всем разумом. Да? Вот атма, мы говорили, восхождение в сатари, там, где человек просветлялся всем телом. Просветлялся всем телом, соответственно, все тело начинало светиться. Да? То есть это уже тогда этих людей не так часто, по-моему, святыми называли. Их называли уже старцами, мудрецами, пророками и так далее. Да? То есть более высокой, как мы говорили в практике, сподвижники духа, да? Или подвижники духа в предыдущую эпоху. То есть те, которые не просто разум просветлили некой концентрацией энергетики, но смогли потом тот свет, который разум накопил, сконцентрировать и довести его в накопленность духа. Ну, смотрите, человек уходит в горы, да? В первую очередь для того, чтобы сконцентрировать какую-то энергетику. Для того, чтобы, если вы живете в пространстве с большой семьей, вы понимаете, что вам для того, чтобы что-то сделать и сконцентрироваться на этом, необходимо какой-то, ну желательно, какой-то уединенный уголочек, чтобы вас там в этом пространстве никто не мешал, да? И в этом пространстве начинает концентрироваться определенная энергетика того, что вы делаете. В итоге, если у вас ее удалось правильно перенаправить, то есть вы ни на что не отвлеклись, вы сделали то, что вы хотели, у вас все складывается. То есть в итоге правильно направленной энергетики или энергии накапливается свет. Накопив определенный свет, человек, допустим, складывает определенную молитву. Да? То есть вдруг его осенило, что а если попросить об этом или сказать вот так, то это будет совершенно другой подход, да? Совершенно другое обращение. И правильно сформулировав фразу в своей молитве, как выразив свою мудрость, да? Обратился правильно к отцу, отец, так скажем, это услышал и дал благословение, то есть некая благодать спустилась на этого человека. Да? Чем выражается благодать? Накупленностью духа. То есть отец по предыдущей эпохе в вершине выражался духом. Соответственно, благодать от отца шла в виде духа. Ну или каких-то проявлений, которые человек мог воспринимать. Вы видели, это все этапы роста. Просто этапы роста человека. На каком этапе он находится? Он просто пытается правильно организовывать энергию. В новую эпоху, смотрите, у нас масса экстрасенсов. Масса лечащих и так далее. Да? То есть если это раньше были единицы на весь континент, то сейчас у нас в каждом селе 25 бабок, 32 экстрасенса и так далее, и так далее. Целители, знахари, кто угодно. То есть люди, которые пытаются правильно организовать энергию для того, чтобы она шла на какую-то... Ну, лечебный процесс, да, улучшение там какого-то процесса и так далее. Есть процесс организации света как накопленности мудрости. Это чуть-чуть другой акцент работы. И он уже более направлен на какую-то, ну скажем так, разумную деятельность. Да? То есть тут уже не с концентрацией энергии, но не сконцентрировав правильно энергию, ты и не можешь правильно направить свою мысль. Да, потому что если вокруг тебя вот это вот все происходит, ты не можешь сосредоточиться. Соответственно, для того, чтобы этого не происходило, нужно сосредоточиться, сконцентрировать энергетику. Эта энергетика перенаправляется на деятельность разума. Разум дополнительным всплеском, дополнительным зарядом энергоемкости, разряды включаются, объединяют все те... Вспоминайте работу разума и разрядов. Объединяет все эти естественно направляющие функции, и вы быстрее входите в работу какую-то дальнейшую вашу. Да? То есть вне зависимости от того, на что вы ее направляете. Главное, разум должен это увидеть как развлечение условий, чем вы должны заниматься. Потому что, вспоминайте, если вы сидите и вы не можете сосредоточиться, вы не знаете, за что вам взяться. Вот до этих пор разряд не знает, куда ему шандарахнуть. Какое место? Потому что или он уже шандарахает, вам уже начальник по голове стучит. Да когда ж ты этот мне отчет принесешь? Да когда ж ты мне этот отчет? А ты сидишь и не знаешь, за какую бумажку взяться, чтобы этот отчет сделать. И вдруг тебе разряд, бац, сложил, все нормально, отчет сделал, отнес. То есть это все вот внешнее выражение. И... Правильная направленность света, да, когда у вас уже разряд сложился, он пошел в действие, и действие произошло, если действие было правильным, у вас все сложилось правильно, произошла некая накопленность духа, как правильно выраженного действия. И вот эти вот этапы, их никто не отменял. Если ставится вопрос, а отменяется ли практика просветления предыдущей эпохи? А кто ж без просветленного разума войдет в более высокое состояние духа? А не концентрируя дух как правильные действия, ну, допустим, те же практики, мы много практик делаем, правильно делаем, в правильном направлении, развиваемся, накопили массу записей в духе, да, дух больше записей не вмещает. Он их компактифицирует, схлопывает и отправляет в огнеобраз. И у вас огнеобраз появляется записями тех возможностей, которые вы наработали. Да? Дух освободился для новых записей. То есть концентрация духа довела до того, что он передал эти записи в огонь. И мы теперь, вот, смотрите, говорим о четырех выражениях материи: огня, духа, света и энергии в разных ипостасях деятельности человека. Без них никуда не уйти. Как можно сказать, что просветление человека отменено? Значит, мы скажем, что разум выкиньте и забудьте про него, да? То есть, а как без просветления входить в более высокую деятельность? Вопрос есть, знаете, как технологии просветления, они в принципе остались такими же, они никуда не ушли. Вопрос в том, что, знаете, есть психологи очень часто говорят, да, применяют в практике инсайт, озарение, просветление. То есть это настолько стало обиходом в нашей жизни, естественным процессом, что мы перестали, так скажем, сильно обращать на это внимание. Да? То есть есть, скажем так, разные объемы просветления. Да? Потому что ты что-то новое увидел, в принципе, разум чуть-чуть просветлился, он получил дополнительный объем света. Если ты больше увидел, разум получил больше объем света. Но как бы процесс просветления, как технологический процесс, который, допустим, описан в раджа-йоге, да, никуда не ушел, он так и остался. До тех пор, пока не сконцентрируешься на чем-то, пока ты отсечешь все ненужное наносное, и не войдешь в созерцательный момент, ничего нового тебе не светит, называется, да? И только тогда ты можешь войти в просветление, когда ты можешь созерцать, не привязанный к своим каким-то предыдущим накоплениям. То есть это не логическая твоя цепочка взаимосвязала все эти вещи, а ты готов непредубежденно посмотреть на вещи, знаете, как со стороны. Чуть-чуть со стороны. Понаблюдать и увидеть новое развитие. Ну, например, вы на работе участвуете в каком-то процессе производственном, да? Как вы его можете улучшить? Через просветление, расскажите. Очень просто. Вы сонастраиваетесь с этим процессом. Я очень долго не могла понять, какую из методик я применяю и почему он у меня так складывается, а объяснить я не могу людям другим, как это сделать, с помощью чего это у меня так получилось. Вот эти вот мелкие нюансы, как технология просветления, да, она все-таки чуть-чуть вводит в этот процесс. Сонастраиваешься с любым процессом, что ты делаешь, и входишь в процесс безмолвия и созерцательности. И знаете, вот как ожидаешь, когда он сложится так, как надо. И происходит такой, так называемый, процесс недеяния. Когда любой процесс может самоорганизоваться правильно. И ты можешь непредубежденно на него смотреть. Да? То есть не логически сделать вывод. Ну, например, скажем так, когда я работала независимо от начальников, сама себе начальник была, да, то есть мне никому не нужно было ничего объяснять, я делала так, как не нужно было. Когда начала работать под определенным руководством и начальством, которое не собиралось слушать, что я хочу делать, а указывала только, как надо делать и что им нужно, то мне приходилось как-то выкручиваться из этих взаимоотношений. И, ну, например, мне нужно было поднять смену на более высокую производительность. Да? Смена одна из самых слабых, но мне поставили за цель поставить производительность более высокую. Как это сделать, я только пришла на работу. Коллектив настроен против меня, я сменила их любимого руководителя. Есть простой метод, когда ты им даешь вал работы облегченной и скоро выполнимой. Да? Но такой работы, к сожалению, не всегда бывает. Есть масса мелкой, которая требует трудозатрат больше. И, естественно, ее меньше хотят исполнять. Да? И вот на вот этом вот балансе, пока вот я входила в процесс, при этом люди по-разному исполняют. У кого-то скорость одна, у кого-то скорость другая. А надо выполнить общую задачу, да, вот этот вот общий объем работы какой-то. Ну, как-то вот сонастраиваешься с этим процессом и смотришь, как его внедрить. Да, и вот когда, ну, скажите, назовите это интуитивно, по наитию, как угодно. Ты делаешь и распределяешь так, как надо, не можешь логически это объяснить. Все довольны, всех все устраивает, производительность поднялась. Как ты этого добился? А кто его знает? При этом, ну, раньше были постоянные споры, почему я больше делаю, тут меньше делаю, а почему мне больше платят, а этому меньше платят. Вот когда пошло такое перераспределение, и все были загружены, никто не мог вякнуть, почему я меньше получаю. Ты загружен, загружен, ты делаешь, делаешь. У тебя столько же загрузки, сколько у того человека, столько же. Какие проблемы? Проблемы нет. То есть ты делаешь только то, что ты можешь. Да? И вот исходя из этого, у тебя идет оплата. Ну вот, знаете, как сонастроиться с этим процессом? Вот сливаешься с ним и смотришь за ним. Да, и вот смотришь, как он организовывается. Вот как он организовался, и перераспределяешь это. Вот, вот вам технология, примененная в жизни. И это не на одной работе. Это так, как бы, вот у меня такой большой глобальный вывод по этому поводу был. Ну, о таком большом процессе производственном. Да? А есть мелкий процесс производственный, когда ты бумажки перекладываешь. И от того, как часто ты перекладываешь и какую стопочку, тоже зависит скорость твоя. Твоей производительности и так далее, и так далее. Процесс обработки документа. Что ты в первую очередь, на что ты обращаешь внимание. То есть, знаете, как раньше называлось, научная организация труда. Да, минимизация любых телодвижений. Но оптимизация. Вот если ты увидел, как это можно сделать, просто вот вошел в недеяние, да, и наблюдаешь, как этот процесс организовывается сам. А потом он отстраивается все больше и больше скоростно, 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 и ты выходишь уже на более высокую скорость. Это, знаете, вот это примеры из жизни, которые, ну, может быть, его сложно передать и прожить, как это применять. Но я вас убеждаю, что это применимо, и это результативно. Иногда, знаете, это не результативно сразу, это не видно в глобальном масштабе. Но это складывается по мелочам, ну, допустим, за полгода. За год это уже серьезный результат видно. За полгода видно хороший результат. Ну и так далее, если вы в этом процессе работаете дальше. Но я не нашла процесса развития через полгода. Мне это стало неинтересно, пошла дальше. То есть все время какой-то ищешь новый аспект работы, если тебе его не удается находить, ну, становится скучно, неинтересно. Ищешь какое-то новое. При этом заметьте, что это не стабильность, а это динамика жизни. Просто многие люди, которые привыкли застолбить за собой место, да, и сидеть там 20-25, в общем, как пришел после института и на пенсию ушел с него. И не сдвинулся ни для какого молодого специалиста, и роста никакого не было, да? Те говорят, как вы можете? Вы такие молодые, вы тут долетаете туда-сюда, у вас никакой ответственности нету, у вас никаких этих самых. А этого человека, который сидит 50 лет на одном месте, его же просто не сдвинуть с этого места, его же не переубедить, что эта бумажка здесь уже не нужна. Это уже давно умерший этап. Он уже просто не работает здесь. Это невозможно сделать. Соответственно, нужно искать другое место, где ты уже с этим не сталкиваешься, и можешь сам переработать. Ну или пристраиваться к этим моментам, да, тоже. Уметь объяснить или сделать так, как тебе нужно, не долго не объясняясь, почему так. нужно сделать. Ну, то есть это все нюансы по ходу вашей жизни, когда вы ищете вариативность применения ваших возможностей. То есть методики всех человеческих практик восхождения никто не отменял. То есть есть процесс просветления разума. Эта технология может применяться в чем угодно, где вам это нужно. Есть процесс концентрации энергетики, который в йоге, допустим, применяется. Но куда же он ушел? То есть это все равно, никто же не говорит, что энергетику не надо отрабатывать, что не нужно ее поддерживать в чистоте, что не нужно развивать физическое тело. То есть это вообще никто не говорит об этом. Это все нужно, это все работает. Единственное, что нужно узнать, откуда росли ноги. Да? Если это был процесс просветления, где он описан? Давайте вот это технологически попробуем увидеть. Какие этапы из этого можно использовать? Работают ли эти этапы в новом нашем строении? Если они работают, да применяйте, конечно. Да растите вы. Если они в этом не работают, это опасно. Почему? Потому что ну, та же, допустим, технология йоги Оши, когда применялась практика охвата первой чакры всех семи чакр. То есть получается, первая чакра раздувается и охватывает все чакры. При этом первая, конечно же, растет, она постоянно привыкла расширяться на объем других, да? Но все остальные в этом не растут. И получается некий принцип вампиризма одной чакры за счет других чакр. Да, потому что она может вырасти только за счет охвата всех тех чакр и сбора информации с тех чакр. Принцип вампиризма в новую эпоху не поддерживается. Это ну, не из нашей эпохи называется. Да? Поэтому эта технология опасна, вредна. Говорили очень часто о технологии, когда гоняли шары по чакрам. Да, не понимая, что за шары, и говорили, что если движение есть, значит жизнь есть, да? На самом деле в чакре фиксируется душа. Если ты гоняешь шары по чакрам, значит ты каждый раз выбиваешь душу из чакры. Соответственно, каждый раз душа выходит из чакры. То есть вот эти моменты тоже опасны. Если душа вышла из тела, ей может овладеть кто-нибудь другой, и начинать ее вампиризировать точно так же. То есть это те технологии, которые были подсунуты, так скажем, не совсем человеческим типом восхождения. В человеческие технологии роста и восхождения. Здесь, знаете, так скажем, очень мало чисто человеческих методов роста и восхождения, потому что так или иначе человек стыковался с двумя глобусами, который был вверху и который был внизу. Нижний глобус демонский, высший глобус ангельский. Ни там, ни там, ни человеческий. Потому что демоны восходили в человечество, и иногда методики человеческого развития ну, внедряли свои методы. Да? А ангелы курировали человечество, то есть как у вышестоящего. Соответственно, внесение постоянно нечеловеческих тенденций и оттуда происходили постоянно. Исходя из этого, мы говорим, что нужно разделить истину от наносного и ненужного. То есть, если мы увидим основу, источник, с чего это пошло исторически, на чем это развивалось и как это начало применяться, тогда мы увидим, откуда это пошло, да? Что, какая цель преследовалась этой практикой. Если мы этого не видим, ну, на мой взгляд, это очень опасный процесс. Делать то, чего ты не знаешь, ну, неизвестно, куда ты это пихнешь и куда ты засунешь. Кстати, как ребенок, который пихает руки, не знаю, да, что с ним произойдет. Розетка, это огонь или что-нибудь еще, или колющий, режущий предмет, все такое прочее. То есть, на мой взгляд, знание – это оружие. Если ты знаешь вот эту вот историю, ты ее транслируешь, да, тогда ее можно применять и раскручивать. Если ты ее не знаешь, раскрутить ее очень сложно. Иногда бывает по наитию ты это делаешь, даже не можешь ничем объяснить. Да, происходит, да, получается. Вот я, например, эту технологию, которую рассказываю, да, как технология просветления, я года три не могла понять, как я это делаю. Ну, складывается, делается. Как происходит, понятия не имею. До тех пор, пока я глубоко не нашла технологию просветления, расписанную в Раджа-йоге, да, когда эти процессы увидела, смогла их проанализировать, как они происходят, и в итоге, как это все складывается. То есть, как трансляция того, что ты делаешь. Да? Что можно назвать интуицией? Что такое интуиция? Это будхическое мышление. То есть, это шестая сфера мысли. Шестая сфера мысли складывает весь ваш накопленный опыт. Еще раз вспоминаем работу разрядов разума. Разряды просекают некие образы. Да? Если будем говорить, что пятая сфера мысли складывает ассоциатику, то есть она эти образы формирует. Ну, например, если мне скажут о деканьке, да, то у меня пойдет ассоциатика. Это Гоголь, это вечера в хуторе без деканьки, это село Полтавской области и так далее, и так далее. То есть все те образы, которые мне знакомы, они у меня сформируются как отдельный образ. Да? И тогда, допустим, если мне скажут, что в деканьке, допустим, производится глиняная посуда высокого качества, в первую очередь, что у меня сработает, я помню, что в деканьке на чертях катались, да? Что, в принципе, это в Полтавской области, но о посуде я ничего не слышала. Так вот, когда вот эта у меня информация обрабатывается, у меня просекаются все образы одним разрядом. И вот в этот момент, когда они у меня просекаются, срабатывает шестая сфера мысли, то есть образная. Да? И образная сфера мысли, она объединяет весь этот опыт, мой предыдущий, все, что у меня по этому поводу накопилось, любая информация, которая с этим могла быть связана, но просто скорость обработки шестой сферы мысли такова, что мы не успеваем отслеживать ход мысли. Она просто бац, сложилась и все. Разряд просек моментально все эти образы одной какой-то целенаправленной информацией, да? И у вас сложилось уже мнение, туда надо идти, туда не надо идти, это нужно сделать, это не нужно сделать, но это не на голову упало, непонятно откуда. Это все ваш предыдущий опыт накопленный сложился в единое и выдал вам какую-то общую информацию. То есть, грубо говоря, у вас ментальное тело просигналило, даю добро, можешь делать это. Или, ой, лучше не надо. Ой, лучше, вы что-то мне подсказывает, что туда лучше не идти. Это интуиция, которая успела просечь все эти образы, объединить их, сложить и просто выдать вам уже результат. Но скорость обработки вы не успеваете отслеживать. Она быстрее срабатывает. То есть логика, она длиннее, она в процессе работы. Да? Чем выше система, тем выше идет скорость работы. Соответственно, образная, как шестая, она работает быстро. Мы не всегда успеваем отслеживать. Но интуиция, вы должны понимать, что это просто ментал, который обрабатывает весь наш накопленный опыт. Вот таким образом можно рассматривать те или иные технологии, которые были в пятый раз, да, и научиться разделять, что нам нужно, а что не нужно. И зачем нам это нужно? Может, нам вообще это не нужно делать? То есть, если стоит вопрос, астрология теперь не работает. А почему? А очень хочется. А почему хочется? А зачем? Вот а зачем нужна тебе сейчас астрология? То есть принцип. Вот для чего? Предсказать будущее? Предсказать, что меня ожидает завтра? Какой мне супруг больше подойдет? Значит, если мне в гороскопе напишут, что именно этот человек мне больше всего подойдет, именно с этим человеком я буду искать возможности супружеской жизни, да? Или не искать их вообще, или как придет, ты скажешь, что это я, твоя судьба. Так я должна и поверить этому. То есть, в принципе, мы тогда не говорим о свободе воли. Вот опять-таки, видите, технологию одного из глобусов. Когда мы говорим, что человек – кузнец своего счастья. Да? А с другой стороны, в других выражениях говорится о роке, о судьбе, о том, что как судьбой уготовано, так оно и будет. То есть где судьба. Судьба. А ба еще называли бала или бала. То есть отец. Иногда отцом называли. Да? Или есть на Востоке, называют бабах. Имеется в виду старый взрослый человек, мудрёный опытом. То есть суд отца. Судьба. То есть решение, итоговое решение отца по отношению к каким-то событиям твоей жизни. Если ты человек, ты можешь выйти к отцу и попросить: папа, прости, пожалуйста, глубоко извиняюсь, сильно наследили, будем исправляться, но можно что-нибудь поменять?
Я бы так и попросила.
А вы пробовали?
Да.
Ну, никак.
Может, поэтому папе скучно. Все так же, все приходят. Печально, в глубоких вольвах, веселее на жизнь надо смотреть. Ну, в какой-то степени я шучу, но в какой-то степени надо увидеть, что более свободно нужно смотреть на общение с отцом. Да, потому что если мы говорим о жестких каких-то рамках, мы опять-таки себя ограничиваем. Что только вот такой фразой можно попросить прощения, только тогда отец простит. А если ты как-то не так попросил, отец не простит. В принципе, да. Но вот есть, знаете, грань фривольности, когда ты идешь по острию ножа. Ты, в принципе, можешь и туда, и сюда, но вдруг туда. Вдруг получится. Вот эти моменты, они очень полезны в том отношении, что в любых ситуациях вы можете вот на грани пройти более высокое, более качественное, нежели то, в чем вы сейчас находитесь. Потому что вы всегда будете говорить: ага, вдруг не получится. Да ладно, лучше старыми методами пойду, лучше не буду рисковать. То есть вот эти вот, знаете, кто не рискует, взрывов, эмоций и бурления жизни, как в игристом, да, в вине молодом и игривом, у нас не будет. То есть будет скучно, печально, так как запрограммировано, как полудеку все люди, так и я. А люди так рублят, не я так буду. А вдруг не можно. Вот такие методы. Поэтому определите, зачем вам это нужно, да? Если нам мы свободный человек, тогда можно ковать своего счастья, да? Свое счастье, пойти попросить сына метагалактики о том, чтобы он включил это в планы вашей жизни. Да? Если вдруг это в планах вашей жизни не включено. Вы не должны это проходить по жизни. Но если вы увидели, что вам нужна эта тенденция, то есть в принципе по вашим накоплениям где-то там на грани усилий каких-то и возможностей, вы в это можете пройти. Почему бы не попросить, чтобы вам этот план включили? То есть так будет или не будет по вашим возможностям. А если включат в план, это будет. Вопрос в том, чтобы вы это реализовали. Вопрос в том, можете ли вы попросить включить в план. А хватает ли у вас огня жизни, чтобы это включить в план?
Нужно ли оно вам?
А потом становится вопрос о накопленности абсолютного огня. Потому что абсолютный огонь. И есть тот источник огонь жизни, который позволяет вашу жизнь трансформировать, преображать, изменять и чуть-чуть что-то с ней делать. Управлять условиями своей жизни. Да? Соответственно, свободный человек подойдет к отцу и попросит: можно ли мне сделать то-то? Или прошу отца направить огонь на такие-то условия. Отец уже ли направит или не направит по вашим возможностям? Но ведь вы попросили, а просящий не дается. Ну, может, неправильно когда-то попросили. Иногда потом не знаешь, куда это деть. Но зато ты знаешь, что в следующий раз больше не надо просить. Все ж хорошо. Все ж было. Поэтому астрология, да, а зачем? Да, в принципе, есть влияние какое-то энергетическое. Мы все друг на друга влияем. Мы же все звезды, спутники, солнце, галактики и так далее, и так далее. То есть, если даже взять такой бытовой обиход, у нас все это крутится, да? И, в принципе, мы тоже на что-то влияем. То есть, само как бы, качество энергетики, как состояние, да, естественно, влияет на любые объекты. Нам еще Вернадский говорил о том, что все объекты, субъекты во Вселенной взаимосвязаны. И все друг на друга влияют. Да? У нас есть принцип ноосферы, когда любая энергетика влияет на любой другой объект, попавший во влияние этой энергетики, то есть в определенное какое-то поле. То есть это естественно, но какие такие глобальные выводы мы можем сделать сейчас для нас, на нас лично? Вот для чего сама астрология на данный момент? Да? Если говорить об астрологии, которую мы бы хотели транслировать на новые условия, для чего? Для того, чтобы, например, определять опасные дни, зоны, где идет концентрация, например, допустим, эфирной энергетики, соответственно, будет эмоциональный всплеск. Да? Ментальной энергетики, соответственно, будет информационный какой-то всплеск, интеллектуальный, и так далее, и так далее. Что, допустим, в эти дни не стоит там начинать какое-то соглашение, договора, потому что люди в порыве чувств возвышенных, ах, подписали, а завтра он подумал на эту тему, ну, дурак, отмените, не работаем, все, забудьте. То есть для этого, может быть, и нужно, да, то есть разработать для того, чтобы человек более легко ориентировался простроенности своей жизни, да? Это та же нумерология, это та же числовая аналогия в любых процессах, то есть где-то вот законодательное влияние в процессах природы. Когда это полезно? Если составлять гороскопы для того, чтобы определить, какой у меня характер, с кем я буду жить, с кем не буду, и что у меня в принципе может быть, а чего не будет, ну зачем это нам? Знаете, а где же тогда спонтанность жизни? Если мы о всем будем знать, зачем нам завтра жить? Это, знаете, очень интересный такой взгляд. Я столкнулась с женщиной в разводе очень давно. И, ну, как-то так она занялась своими детьми. У нее есть младший брат, который, в принципе, выполняет чуть ли не обязанности мужской стороны в этой семье. То есть он занимается хозяйством, обеспечивает, перевозит всех и так далее, и так далее. Но единственное, что он муж ей, да? Ну, как у нас обычно женщины говорят, а зачем нам эти мужики, и так все нормально. В итоге, у человека не сложилось такой мысли, что ей нужен супруг. Да у нее так все нормально. Ну и что брат не женат, а зачем ему жениться? У меня все нормально, ему зачем жениться? Какие вообще вопросы? И тут вдруг она в какой-то момент понимает, что брат все-таки ищет себе супругу, да, то есть он шаги в эту сторону делает. Она задумала, что жене в эту сторону делает. Идет к даме, к бабушке, да, которая ей рассказывает, что у тебя там будет то-то, то-то. Через 2 года ты выйдешь замуж. Вот она приходит, просто в эйфории, через 2 года мне сказали, я выйду замуж. Человек при этом не следит за собой, да, вот прическу не делает, не красится, ни маникюр, там, ни одежда, ничего, вообще ничего, просто ничего. Говорю, а как ты собираешься замуж выйти? Через 2 года. А не знаю, сказала, что выйду. А где ты собираешься встретить мужчину? Не знаю, сказала, через 2 года выйду. Говорю, хорошо. роял. Ну тогда может быть хотя бы в бассейн, там, не знаю, спортзал. Как-то что-то готовиться к замужеству. Зачем? Где ты будешь общаться с мужчинами? Ты как через 2 года выйдешь замуж, если ты ни с кем не общаешься? Ты где его найдешь? Тебя на работу привезли и увезли домой, брат твой. Откуда у тебя вообще будет возможность общения с другими людьми и выйти через 2 года замуж? Потом, когда ты просто себе отсекла все пути. А прическу там, она красится, ну так что у нас такой полуюморный разговор пошел. Зачем? Вот как выйду замуж, тогда я буду. А кто ж тебя возьмет-то? Когда ты замужем будешь краситься, кому это надо уже потом, да? Ты сейчас как будешь, как это говорят менеджеры там определенной работы, пойду поработаю лицом. То есть нужно имидж зарабатывать, уже какое-то представление иметь, да? То есть ты как себя представляешь, если ты абсолютно ничего в эту сторону не делаешь? Вот тогда человек как-то задумался, а что уже, прическу делать, а уже начал подкрашиваться, начал бассейн ходить. Какой-то там гимнастикой заниматься. Все, человек пошел в прогресс. Вполне возможно, что через год она замуж выйдет. Вполне, если она включится в эту работу. А так кто его знает? В принципе, бабка сказала, но если бы она ничего не делала в эту сторону, бабка на 2 гадала. На то ли выйдешь, то ли нет. Это даже не факт. То есть, если говорить о процессе предверия чего-то, да, зачем предугадывать? Если такой нехороший корень есть, нехорошая какая-то тенденция не из тех лагерей идет, да? То есть давайте будем человеческими методами восходить. Тем более у нас есть возможность общения с владыками-консультантами, которые не просто молчат и показывают тебе итог твоих событий, да? А могут подсказать, что сделать, чего не сделать. Стоит ли общаться, не стоит ли общаться? Стоит входить в какие-то партнерские взаимодействия, не стоит входить в партнерские взаимодействия? Бизнес вместе стоит строить, не стоит строить? По какой причине? Что нужно отработать? Что нужно поменять? Что нужно сделать, чтобы условия поменялись? Да у вас столько подсказчиков, помощников для того, чтобы вы правильно простроили свои условия. Вместо того, чтобы бабушка сказала, что через 2 года выйдешь замуж, и сижу теперь 2 года дома жду, даже жених-то придет свататься с мужем, да? Так что это все разные тенденции человеческого роста и человеческого восхождения. Их нужно учиться различать вот именно по тенденциям. А к чему это ведет? А почему именно вот так? То есть та же астрология, когда говорили, что звезды управляют дураками, то есть дурак сидит и ждет, что ему расскажут, какая бабушка что расскажет, да? Умные управляют звездами, то есть они применяют те знания, которые они получают в результате изучения нового строения звездной материи, да, и какой-то энергетической обстановки, применяют это в своей жизни, это совершенно другое. То есть, а к какому лагерю вы сейчас, по какому поводу вы затревожены, что астрология не работает? Да? Зачем вам это нужно? Что вы в этом хотите делать? Если вы не астролог, и натальными картами не занимаетесь, и составлять их вы не умеете, да? Мы в материи новой эпохи, в этом направлении, к сожалению, тоже не профессионалы, а дилетанты. Потому что, знаете как, в любой сфере деятельности нужен профессионал. Да? У нас есть глобус профессионал, который отрабатывает профессиональное мастерство в любых сферах жизни, с одной стороны. С другой стороны, у нас есть кураторы профессий, которые тоже заинтересованы в том, чтобы любая профессиональная среда в материи новой эпохи тоже развивалась по-новому. И тоже развивалась за счет технологий владения огнем, за счет многоприсутственного взгляда, за счет того, что можно пойти и договориться с человеком предварительно, пока вы пешком идете физически, да, душой подойти и поговорить. По-хорошему нужно называться. Давай поговорим по-хорошему. Давай лучше договоримся. Вы применяете? применяете или не применяете? Или вы ждете, пока вам составят гороскоп и скажут, все, через 2 года все будет окей? То есть, а вы сами что-то делаете или не делаете в этом направлении? Вы как человек действуете или как нижестоящее выражение, ну, ближе всего к принадлежности к животному царству, которое зависит и всегда требует жестких ограничений? Помните, как животный скот, его всегда загоняют в загон, да? И тогда в загоне, ну, знаешь, что ему делать, где ему покушать, где ему не покушать, где ему что другое сделать. А когда выводят на пространство, его всегда оберегают, потому что животное не знает, куда пойти, что ему там делать, а вдруг он там потом не справится, да? То есть всегда требуются какие-то вот рамки пространственные, где можно ограничить. И только в этих рамках он может развиваться. То есть это несколько животная тенденция. А человеческая тенденция – это свобода. Да, вот, когда есть свобода, вы вольны в выборе. То есть от чего появляется свобода? Выражение воли Отца в некой правильной направленности. Когда вы правильно что-то делаете, выражаете волю Отца, у вас появляется свобода в определенном пространстве. Да? И в итоге пространство расширяется, а у вас получается больше выбор пойти направо-налево, но главное достичь цели. То есть это вот свобода выбора. Какие методики вы будете применять для того, чтобы дойти и достичь того, что вам необходимо.
На прошлом семинаре, на встрече с инвеститами, ведь они тоже поднимали этот вопрос, тоже был вопрос какой-то астрологии, и он выдвинул такую мысль, что, пожалуйста, займитесь, кто астрология новой эпохи.
Вы заметите, что он говорит астрологи.
Да.
Займитесь.
Да, да. Астрология нового, есть, новой да, эпохи.
Да. Он говорит о профессионалах, то есть да. Те, которые имеют общение с этой средой, могут работать в этой среде и что-то могут делать.
Эпохи,
да. То есть мы же говорим, то ли это, зачем нам это, если мы хотим использовать знания для, скажем так, более свободного выражения человека в жизнедеятельности, да, это одно. Если мы человеку говорим, что сегодня у тебя плохой день, и человек пошел и огорчился только от того, что у него плохой день, и все, что вокруг него не происходит, он говорит, ну да, если бы день был хороший, было бы все лучше. Ну и что? Ну не тот жених сегодня подошел. Был бы хороший день, был бы хороший жених. Да? А так вот через 2 года пришел, но не тот жених. День плохой был. Гороскоп сказал, что день был плохой. Поэтому жених оказался плохой. Но поскольку бабка сказала, что замуж выходить нужно, через 2 года вот он сегодня остался, соответственно, замуж выходит. Но день был плохой. Соответственно, все вот так вот сложилось, как гороскоп и нам предсказали. И поехали. Теперь ракета. И поехали вперед. То есть, и давай дояривай. Знаете, как здесь даже вот есть элемент психологической установки для разума, когда человек себе определенную установку делает, и все условия его жизни начинают тогда складываться, исходя из этой установки. То есть это подстава, очень серьезная подстава, потому что ты не идешь по условиям, как они тебя ведут, а ты сам надумал себе условия. То есть вот это вот, знаете, преодоление интеллектуальности, а вхождение в созерцательность, вот это такой тяжелый процесс. Очень сложно преодолеть блеск интеллекта. Очень сложно различить блеск интеллекта в другом человеке. Особенно, когда очень так, убедительно вам это все подают. И очень высокими какими-то технологиями это прикрывают. В этот момент, если вы не проживаете огня в куб, это все пустота, пшик. И знаете, как бывает иногда, ну, допустим, вот, когда мы обменивались опытом между ведущими, да, и ну, ты же не всегда владеешь той технологией, которой владеет другой человек. Да? Что-то приблизительное из стандарта в рамки стандарта синтеза это вписывается, да? но, допустим, ты не совсем видишь конечный результат этой работы, этого тренинга, допустим, или этой какой-то технологии. И вот, ну, как я, например, проживала. Я проживала по огню. Да, вот я все время старалась отследить по хум и по огню, по проживанию огня в хум. Если огонь горит, даже если я чего-то недопонимаю, то, хотя у меня логически быстро увязывается, да? Но вот я что-то там недопонимаю, какая-то там фраза какая-то, какой-то кусочек технологии у меня выпал, я недопонимаю, что происходит. Но если я проживаю огонь, а огонь поддерживается владыкой, значит, там что-то есть, да? И вот у меня был, допустим, один такой нюанс, когда... Особенно, знаете, когда идут большие стяжания, и мозги плавятся, разумно оценить, насколько все правильно, просто нереально. Вообще нереально. И в этот момент самый большой подсказчик – это ваш хум и ваш огонь. Вот в этот момент, если вы фиксируете огонь, и то действие, в котором вы участвуете, да, где бы вы ни участвовали, в каком бы событии ни участвовали, отслеживайте огонь. Если огонь звучит на это действие, да, то есть вы как бы так сканируете того, кто ведет, да? То есть он в огне это говорит или не в огне. Когда человек говорит, а вы отслеживаете огонь, огонь владыки прекращается в этот момент или разгорается? Разгорается, значит, там что-то есть, даже если вы этого не замечаете на данный момент. Если он затухает, можете сворачивать ласты, называется, или же участвовать в практике, но вести ее так, как вы считаете правильно для себя, не вникая там, не внедряясь, что ты неправильно повел, ты не туда завел, ты не то сделал, а просто работая в групповом режиме, ведешь свою практику. То есть так, как ты считаешь нужным, что было бы правильно сделать вот так, а так было бы нарушение закона. То есть это вот ваш момент регуляции. Вы или выходите из практики, это свобода вашего выбора, никто вас не заставит не участвовать никогда, если вы сами утвердили, что вы из нее вышли и не участвуете в этой практике. Но есть другой акцент. Когда вы уже в этом участвуете, значит, что-то вас в это притянуло. Значит, какие-то, сложились какие-то обстоятельства, чтобы вы в этом поучаствовали, да? Идет или ваша проверка, или проверка того человека. Варианты могут быть разные. Ваша проверка может быть в чем? Вы отследили, что что-то неправильно, сделали правильно, на этом и зашли. Ваша проверка прошла. Да? Может быть, вы как раз проходили момент проверки, попадая на общение с некорректными какими-то выражениями. Вы смогли отследить, что это некорректно, или вы так красиво вам рассказывали, так хорошо вашу на уши вешали, вы так сидели и хавали конкретно, да? А потом не знали, что с ней сделать. А потом начинаются сложности какие-то. А что произошло, а вот было то-то и то-то, и начинается это все раскрутка и решение каких-то вопросов. Проверка не прошла. То есть вы не справились, вы не отследили, не уточнили, не детализировали, не преодолели некорректность в самой практике, пошли так, как надо, и так далее, и так далее. То есть вот этих вот нюансов их так много, и они на таких мелочах выскальзывают, что по-крупному вы это никогда не заметите. Вот если вы эти мелочи начнете обращать внимание, вы их будете замечать. Если не начнете обращать внимание, большей частью возможностей роста вы пропустите. Поэтому мы говорим, что основная задача действовать в огне новой эпохи, действовать постоянно в поддержке огня, фиксации огня. Даже если вы утверждаете, что вы не видите, не слышите воды. Назовите это интуицией, как угодно назовите. Главное, чтобы вы себе поверили, вспоминайте утреннее начало, да? Чтобы вы доверяли себе, доверяли своим возможностям. То есть то, что вы на данный момент можете, выше головы не прыгнешь, называется. Да? Если ты так осознал, значит, такие твои возможности на сегодня. Завтра осознаешь по-другому. Будет по-другому. Но сегодня сложилось так. Ты увидел так, соответственно, для твоего сегодняшнего взгляда это правильно. Через 5 минут это уже может быть неправильно. Но на тот момент, когда ты увидел, так сложилось. Соответственно, был какой-то... А дальше ты уже действуй. Что ты из этого увидел? Делай выводы какие-то. Делай практику какую-то. ну и так далее, и так далее. То есть вопрос действия человека в новой эпохе именно заключается в том, чтобы мы начинали различать различные технологии, различные тенденции роста человека. И знаете, как в пятую расу все учения, все типы восхождения, которые были в новую эпоху, отданы глобусам. То есть, а глобусы, ну, это планетарный тип развития, это зависимость от логоса, да, это как раз вот те какие-то ограничения возможностей вашего роста, развития и так далее, внешними какими-то обстоятельствами. Или же учение, которое пришло из метагалактики, то есть любое учение, которое выходит в метагалактику, учит жить в метагалактике, учит жить на присутствии в метагалактике и выводит на проявление, да, вот это вот учение новой эпохи. Пока это только учение синтеза, но, возможно, учение синтеза будет развертываться. То есть учение синтеза пришло как база и основа, с чего начинает расти дальнейшая разработка. То есть мы узнали только законодательную базу, да, как это можно развивать, чем можно идти дальше. А процесс развития этой базы зависит от нас. То есть, знаете, как меня спросили, а кто интересуется этой философией? Я говорю, все. Ну, как все? Я говорю, ну, все. То есть, смотрите, насколько широкий круг людей, которые сюда пришли. У каждого, допустим, очень много представителей разных профессий, да, очень много представителей, людей какой-то специфики деятельности, которая может развиваться в новых условиях. То есть не зря за 3 года на этот корабль собирали, да. То есть, значит, какие-то тенденции новой материи мы можем привнести своей деятельностью. И как раз она будет опираться на чисто материальную нашу жизнь, нашу профессию, нашу семью, наши общественные взаимодействия, наши с вами взаимодействия как тела. То есть, вот это вот, еще раз, не забывайте о фиксации огня, то есть, как уточнить у владык какие-то тенденции. Вопросы задаете, максимально уточняющие, да? Проживание окум, огонь горит, не горит. Ну, сочувствую, кто не научился проживать кум, и огонь горит ли там, или не горит, учитесь, разрабатывайте. Без этого в новую эпоху вообще ни о чем не идет речи. То есть нету ни одного аппарата, который бы позволил прожить огонь. Единственный аппарат, который позволяет прожить огонь, это кум. Если кум не отзывается никак, ну начните с чего-то, ну по сердцу, да, ну по интуитивному какому-то взгляду, не знаю, ну как угодно. То есть с чего-то начните. Если мы все время будем говорить, что мы не знаем, не знаем, знаете, как назови человека 200 раз свинью, он свиньей станет. В итоге, если мы все время говорим, что мы не знаем, мы постоянно себе ставим какие-то стены и преграды, да, они все больше и больше сужаются. Знаете, как в фильмах, когда комната уменьшается, уменьшается, потолок придавливает, придавливается, и тут уменьшается, и все так плохо становится. Тесно, места мало, пространства мало и так далее. То есть мы сами себе ставим рамки ограничения. Если мы говорим, что ну, пока не получается, ну, я стараюсь, я работаю над этим. Я уже и так, и эдак, да, вот спрашивала, ну, проживание такое, что вот как бы вот такой ответ, да. Но это вы не сказали, что я сомневаюсь вообще, владыка ответил, не ответил. То есть тут нет процесса сомнения, здесь есть желание войти в правильный ответ. Знаете, как говорят психологи, не говорите слова «нет», да, то есть найдите другой оборот, чтобы убрать эту частичку из выражения. Тогда вы не ставите себе препоны, не ставите никаких преград, идете в развитии дальнейшем. То есть ищите вот эти вот моменты, чем развивается, как развивается и так далее. Ладно, мы подошли к знакомству с владыками. с этим понятно, то есть трансляции, переходы, в принципе, все базируется на ваших накоплениях предыдущих, но трансформируется в новом выражении, более вариативном, да, с большими возможностями, в чуть-чуть другом функционале. То есть, если, например, чакра работала с эмоциями, чувствами и высшими чувствами, то есть формируя в душе эмоции, чувства и высшие чувства, то в новую эпоху эмоции выведены из души, да? И душа живет теперь чувством, высшим чувством, святым духом и огнесветом. И как бы, работа с чакрами на их развитие для того, чтобы развивалась душа. То есть один момент чакра работает, другой момент развития души. Вот эти вот основы должны учитывать, да? На базе чего развивается душа? Как душа рождает чувства? Когда чакра передает душу чувство? Когда чувство сформировано в душе? Вот эти вот моменты, если раскручивать, тогда у нас появляется технология развития аппарата. Если мы просто говорим, что, ну, а можно ли применять старую практику? Может и можно, если она эту тему раскручивает. А может нельзя, если она работает на старую, троичную душу с учетом эмоций и чувств. А в новую эпоху эмоции не вводятся в душу. Они направлены только на активность чакры. А душа живет другим. То есть, исходя из этого, определяйте тогда технологию, на что направлена сама практика, что она преследует, какой инструментарий там используется и какие ее истоки, откуда она пошла.
А магию уже закрыли?
Магия, да, закрыта в доме Фаца Метагалактики как практика. Скажем так, магичение как влияние на свободу воли другого человека наказуемо в новую эпоху. Человек – свободное существо, и влиять на его волю никто не имеет права, кроме отца. То есть не моя воля, а твоя, отче. И никакой другой человек насыланием разных магических заклинаний, приговоров, заговоров и так далее, автоматически идет в наказание, потому что он начинает влиять на других. При этом ваша сила огня позволяет, ну, даже не заметить, что на вас кто-то там что-то там насылал. Вуду и так далее. Нет, процессы опасные, процессы наказуемые, действующие. Особо буйно процветающий на данный момент. Просто людям надо объяснять, так вот как мы с вами разобрали астрологию, да, и все такое подобное, людям надо объяснять, что этим лучше не пользоваться. И в принципе зачастую сейчас те, кто выступают там из магов, ведунов, колдунов, рассказывают, что в принципе на человека имеет нехорошие последствия, да, и как бы длительное воздействие на него не имеет, особенно если, ну, в человеке этого, скажем, нет той трещинки, на которую можно было бы зацепиться этому всему делу, да, то и само заклинание особо не действует. То есть все зависит от человека в любом случае. Поэтому средства влияния в новую эпоху наказуемое. Свобода Божья во всем. Поэтому практика магии закрыта в доме Фаца Метагалактики. Есть практика молитвы, с помощью которой нужно пойти к отцу и попросить то, что тебе нужно. И тогда на твои возможности и твою компетенцию отец тебе или даст, или не даст, или воздаст. Да? Или догонят еще, дадут где-нибудь в магическом правлении. То есть все это возможности нашего роста, но надо всегда адекватно понимать. То есть, в принципе, очень часто магией пользуются те, кто реально понимает, что сами этого достать по жизни не могут. То есть, а прикладывать усилия не хочется, хочется жар загребать чужими руками. уже в чужих руках, все красиво, большое, вкусное, сладкое.
А ну, лучше, чем у тебя. Андрей Богдабов сейчас часто преподают разные практики, там, действия, концентрированные.
Очень часто, да.
Это тоже входит как практика магии?
Там, в принципе, это больше манипулятивности. Но это тоже идет на нарушение воли человека. Хотя, знаете, как свободному воле называется. Если ты на это повелся, ну, твои сложности. У тебя был провокатор. Он на данный момент для тебя служил представителем логического управления. И провоцировал тебя. А поведешься ты или не поведешь? А слабо?
Нет, я имею в виду именно практики. Когда там именно...
Правильно, их так и учат. Но это манипулятивные
технологии. Воздействовать на другого человека. Манипуляциями в смысле слов, вопросов.
Да-да-да. Это манипулятивная технология, раскрученная активно гневанским голосом. То есть манипуляция за счет слабости человека – это демонская иерархия. То есть это возможности роста и восхождения демонов, когда, знаете, есть, ну, просто как определенного типа существ. Да, вот, когда есть люди на работе, которые пробиваются по службе, проходя по головам у всех. Это из той технологии. То есть тут главное всех утопить, а самому вынырнуть. Это технология. Есть человеческий метод. Если мне это сейчас недоступно по моим возможностям и накоплениям, будем учиться, работать, заслуживать, не заслуживать. Или просто адекватно к себе относиться. Ты сейчас такой, какой ты есть. Не устраивает методы работы в этой фирме, переходи в другую. Знаете, как многие ваши знакомые жалуются, все так плохо, все так печально, муж плохой, работа плохая, начальник плохой, все так ужасно. Когда им говоришь, ну так брось, какие проблемы? Все, проблем не оказалось больше. Разговор больше на эту тему в итоге не поддерживается, потому что ты его не поддерживаешь. То есть хочешь другое, возьми. Не можешь? Молчи. Что тогда у меня надо говорить? То есть манипулятивность – это технология в двух глобусах. То есть с помощью манипулятивности, как умением правильно управлять так, как я хочу, да? То есть очень сложный такой, очень такой тонкий нюанс, когда с одной стороны, нужно уметь управлять людьми, да, когда ты как правитель должен владеть технологией управления обществом. Да? Но есть человеческие методы управления, а есть нечеловеческие методы управления. Вот манипулятивность – это нечеловеческий метод управления, потому что, знаете, как я говорю, я не люблю, чтобы меня использовали. Если я не знаю, как я в этом участвую, да, это уже мой вопрос, соглашусь я или не соглашусь, чтобы меня в этом поиспользовали. Даже если я буду знать, что меня используют, но я должна с этим согласиться и знать. Да, я знаю, что меня использует, допустим, определенный человек в своих каких-то целях. Я или позволяю это делать, преследуя свои какие-то цели, то есть, ну, хорошо, я ему помогаю в этот момент. Да, мы соприкасаемся, человек чуть-чуть меняется, я чуть-чуть преображаю какие-то возможности, и у нас идет совместный какой-то рост. Ну и что ж он считает, что не использует? Это его проблема. А я огнем его использую. Да? И все мы в этом растем. Ну, я не использую, то есть есть какое-то соприкосновение с человеком, от которого не уйдешь. Вот. Ну так сложилось, да? Если я соглашаюсь на это, я продолжаю. Если я не соглашаюсь, я скажу, мне это не нужно, извините, как хотите без меня. То есть меня не устраивает, когда я не знаю, чем это закончится, куда меня ведут и по какому поводу это происходит. Если этого не знаю, значит, меня используют в какой-то чужой игре. Да? Быть пешкой в чужой игре не свойственно ведущему. Ведущий должен знать, куда он идет. Если он не знает, куда он идет, вопрос, насколько он ведущий, да? Если его ведут, если он ведомый, тогда получается. Ну, это очень много технологий на эту сторону нацелено, очень много маркетинговых сетей на это настроено, особенно там, где менеджеры зарабатывают в зависимости от суммы договоров и так далее, то есть от количества приобщенных людей к этой какой-то работе, технологии и так далее. Но, знаете, всегда, допустим, ценились люди, которые работают с теми же препаратами, например, да, которые не просто пихают, потому что мне сегодня это выгодно. И я буду знать правильно, как тебя заставить это взять. То есть буду манипулировать твоим сознанием для того, чтобы ты сам себе вроде бы так решил, что их нужно взять. Но я же тебе при этом не говорила, что тебе надо взять. Да? Ты сам решил, что тебе надо взять. Вот и возьми. А мне сегодня это будет выгодно. А другое дело, когда, ну, допустим, тот же человек предлагает какие-то разные варианты, разные схемы, разные системы для того, чтобы тому человеку было наиболее удобно, выгодно, качественно и так далее, чтобы он максимально принесло пользу. Ну, разницу увидела, да? То есть навязывание и манипулятивность. Или же работа с конкретным человеком по его потребностям, задачам, необходимостям, возможностям и так далее, да? То есть с максимальным эффектом. Да. Никто не говорил, что знать какие-то технологии нужно, опять-таки для того, чтобы знать, как тебя могут использовать, да? Не мешало бы узнать, какие технологии для этого используются. То есть иногда очень интересные такие, совершенно, ну, не взначай такие темы рассказывают, которые очень хорошо людей задевают и заставляют их делать то, чего они, в принципе, не делали бы. Иногда это людей подталкивает на какую-то реализацию, а иногда идет чистая манипуляция, когда, ну, как хочу, так и ворочу. Мне удобно, чтобы все так сейчас сложились. Вот пусть и сложится.
На дополнение еще идет, если
естественно, это же углубление.
Естественно,
никто ж не глупый. Естественно, потому что все же растет, все развиваются. Естественно, технологии везде применяются, все хорошо работает. Вопрос в том, что насколько ты в этом участвуешь и насколько тебя это может все пробить. Да? Если ты смотришь по телевизору рекламу, какая хорошая терочка. Так хорошо все трется. Побегу-ка я куплю. Побежала, купила. Пришла, пальчики пообрубала. Какая хорошая терочка. Как проживала, да? Пошла, повелась на поводу. Терочка-то какая хорошая. Так красиво рекламировали. Вон какая хорошая терочка. Так легко с нее резать все. А не прожила, что тебе эта терочка, на такие деньги. Инать не надо. И лучше отрабатывать профессионализм пользования ножом, нежели пользоваться такой терочкой. То есть все в зависимости от того, опять-таки, знаете, проживание условий. Когда заходишь в магазин и видишь массу товаров, ты или берешь все то, что тебе красиво в глаз упало, да? Да. Ну это тот же маркетинг, да, вот предполагает расположение товара в определенной последовательности, чтобы человек, заходя, обращал на это внимание, хотя это не товары первой необходимости, и так далее, и так далее. То есть это технология рынка, которая, в принципе, тоже нужна. Но если ты знаешь, что тебе этот товар не нужен, или же, может быть, он не нужен, но ты его не отследил, нужен ли он тебе по характеристике энергетической, то ты уже его не берешь. Если ты идешь в магазин за конкретной шоколадкой, ее там не оказалось, ты разворачиваешься и уходишь. Другую шоколадку ты не берешь. Да, вот это вот уже, знаете, как манипулировать другими людьми можно только тогда, когда у них нет накопленной воли. Если они слабовольные, бесхарактерные, то есть слабые люди, да, вот мы говорим, что слабые – это те, кто не имеют воли. Если они бесхарактерные и слабые, им очень легко управлять и манипулировать в любых ситуациях. Если человек имеет волю отца, по проживанию корректности исполнения воли, ты всегда будешь знать, насколько... Но опять-таки, выражение воли — это больше акцент пятой расы, да? Если будем акцентироваться на новую эпоху, то сложились обстоятельства, сложились какие-то условия. Эти условия предполагают выбор твоих действий. И вот насколько ты правильно смог сделать выбор, насколько ты правильно реализовал и волю, и мудрость, и любовь отца, и так далее, и так далее. То есть все проверяется синтезом условий. Ты правильно в этом сориентировался? Огнем, синтезом, чем угодно. Значит, решил правильный вопрос. Не сориентировался, попал, называется. Накупил, чего не попадя, пошел дальше. Того, чего надо, так и не дошел. Денег уже не осталось. Значит, давайте так. Сейчас мы познакомимся с Павлом Дыками, но предварительно тоже у нас такой был вопрос, когда было объявление, что в связи с переходом на новую материю и перестройкой материи сменились пары, четырех пар управлений, возник вопрос, к какому из пар управлений тогда мы относимся. Да? Значит, планетарного фа-управления нет. Есть фа-управление метагалактики фа или метагалактического проявления. Соответственно, 16-рица фа-управления метагалактического проявления управляет условиями роста, развития метагалактического проявления в целом. И здесь тогда нужно видеть взаимозависимость или вот четкую иерархизацию процессов управления. То, за что отвечает. Восьмерица фа с 16 по 8. От фа сами на галактике до 9. Фа от сами на галактике до матери метагалактики. Да, которая выражает фа. Фа изначальная, проявленная, фа любовь. То есть восьмерица фа, так называемая, всегда ее так называют. И просто, знаете, когда идет речь о восьмерице фа, идет речь об этих восьми фа-управлениях. Если брать метагалактическое проявление, там, где у нас 64 присутствия метагалактики фа и 64 вышестоящих, да, то восьмерица фа отвечает за 64 вышестоящих. А 8 фа управлений с 1 по 8 отвечают за 64 метагалактики фа. Соответственно, когда мы сказали о том, что материя меняется, преображается, пошла речь о смене 4 фа, фа владык, которые отвечают за материю. Почему 4? Метагалактика фа точно так же, как метагалактическое проявление. Здесь огонь, здесь материя. Да? Но это метагалактическое проявление в целом. А есть метагалактика фа точно так же выражается материей и огнем. Да? Или же есть такое состояние материи метагалактического проявления, как чистая материя и огненная материя, или же тонкая материя, да? То есть тонкая материя, которая дает возможности преображения физической материи. Значит, 16. Мать, сын, дочь, отец. Четверица. Да? Мать всегда отвечает за чистую материю, физическую. То, что выражено чисто физически. Самая материальная материя. Да? Мать вместе с сыном отвечает за всю материю. Дочь с отцом отвечает за огонь. У нас получается 32 и 32. Можно еще сказать, что если брать еще выше взгляд, более иерархический, вышестоящий, да, тогда вот эти вот 32, это будет относиться к матери с позиции универсального проявления. Огонь будет относиться к сыну с позиции универсального проявления. То есть все точно так же, только будет прирастать, да, здесь мать, здесь сын, и следующие 32 дочь и 32 отец. То есть в зависимости от того, какой взгляд мы берем, мы должны увидеть, что в принципе все рассматривается двоично. Это ом, огонь, материя, отец, мать. Да? Четверично, это четверица метагалактики, от отца до матери. Отец, дочь, сын, мать. Восьмерично, шестнадцатерично и так далее. 32-рично на сегодняшний момент. То есть вот эти вот схемы, они жестко иерархичны. Вот это вот должны всегда видеть и представлять, что с чем взаимосвязано. Соответственно, с 1 по 8 присутствие, да, у нас есть с 8 по 5 по управлению и с 1 по 4 по управлению. Да? Если взять такой аспект, то с 8 по 5 выражает огненное состояние материи, или же тонкое состояние материи, когда, скажем так, есть энергетическая составляющая материи, которая привносит там изменения. Да? И 4 по управлению, которые отвечают чисто за материю. Поэтому, когда преобразилась материя планеты, которая входит в метагалактичность, то есть мы преображаем материю метагалактики, да, входим в преображение материи метагалактики, шла речь о первых 4 парах, поскольку они и отвечают за преображение материи как таковой. То есть сменилась материя, сменился принцип управления материей. Да, преобразилась материя, значит, преобразилось управление. Вот восхождение других пар воды связано с этим. И единственное, что Дмитрий и Наталья говорили уже, остались на этой должности, потому что, в принципе, они входили в процесс преображения несколько раньше. И, вступая в свою должность, уже подготавливали в нашей голове сумму, потому что троечка — это синархия и взаимосвязь с голове сумму, для того, чтобы мы могли воспринимать эту новую материю. То есть, если бы и они сменились, наш бы голове сумму был бы неустойчив. То это была бы сложность сознания, потери сознания или удерживания сознания, то есть оставаться в сознательном состоянии, насколько ты можешь адекватно воспринимать окружающее состояние. Видели, что 4 пары ПАУДы сменились в связи с тем, что материя преображается. И именно они и отвечают за нее. То есть восьмерица, допустим, по отец метагалактики, по мать метагалактики, по аватары и по логосы отвечают за вот эти вот 16 проявлений метагалактики ФА. Да? Следующее, четверица по отцам галактики выражают дочь, то есть управление, принцип управления. Вот эта четверица выражает принцип огня. Вот эта четверица выражает принцип управления. Да? Вот эта четверица принцип преображения. И нижняя четверица, собственно говоря, саму материю как таковую. Давайте здесь напишем не отец и дочь, потому что идет постоянно питание в четверицу, а энергия, свет, дух и огонь. Да? Соответственно, выражение энергии, материи, как основа, с чего начинается перестройка, да? и отвечает первая чепелица. За накопленность света, как выражение мудрости, энергия и любовь. Да? Только в любви рождается что-то новое, вышестоящее, более качественное и так далее, и так далее. Мудрость выбора позволяет принять правильное решение. То есть вопрос преображения, как будет стоять. Все зависит от мудрости. Да? Так вот, мудрость выражает вот это вот четверица с 8 по 5 по управлению. То есть каким образом будет идти преображение. А эта четверица выражает потенциал любви. То есть как именно перестроиться. Слышите, энергия, потенциал, да, то есть потенциал любви, который и будет выражен в окружающей среде для перестройки. Каким образом он будет выражаться, как он будет проявляться. Здесь у нас дух и воля, а здесь у нас огонь и сила. Соответственно, от первых четырех фа-управленцев идет синтез метагалактики, да, от фа-отца метагалактики, фа-матери метагалактики, фа-аватары и фа-логосы выражают синтез. И в синтезе закладываются основные условия, да, в огне, как изъявление воли. Да? Дальше, следующая четверица, четверица метагалактики, эту волю отца реализовывают, то есть управляет. Отец управляет фа-синтезом, то есть как это будет созидательно складываться, в чем это созидательно выразится. Да? Дочь управляет фаволей, каким конкретным процессом это может выразиться, как в этом процессе управлять. Сын определяет мудрость управления, да? Мать определяет контроль самого процесса. То есть вот это вот перераспределение обязанностей, да? У всех управленцев. Соответственно, как только у нас меняется материя, у нас сменились первые четыре пары фа-владык. То есть увидели, кто за что отвечает, чтобы было видно, чтобы не было вопросов, почему именно эти пары фа-владык поменялись. Потому что они не выражали материю как таковую. То есть принцип выражения материи фиксировался на этих четырех фа-управлениях. И, соответственно, новые фа-владыки аспекта фа Даниил и Валерия. Объявление идет, в кум огонь проживает. То есть 28-й дом фа стыковался с фа-управлением аспект фа для того, чтобы, ну, так скажем, как у нас у каждого есть владыка, ведущий нас, да, так и у дома есть владыка, ведущий этот дом. То есть он, дом, восходя в своей реализации, основные вопросы и развитие этого дома, развитие программ внутри этого дома относится к аспекту фа. То есть, в принципе, мы теперь начинаем работать с Даниилом и Валерием. Следующая синархия фа. Дмитрий и Наталья. Организация ФА, Михаил и Вера. Значит, мы сейчас войдем в практику, синтезируемся с новыми парами фауна-дык. И войдем заодно в новое выражение 16 лиц фау управления. То есть помимо того, что поменялся огонь этих фау-дык, изменился принцип выражения огня всего по управлению. Соответственно, мы входим в новый принцип выражения огня по управлению. Зажигаемся всем накопленным огнем. Возжигаемся синтез 16 лицами, синтез 32 лицами, 16 личным синтезом, фракциями галактики в нас. В этом огне мы синтезируемся с едиными фау-владыками Кутхуми и Фаин, возжигаемся их огнем. Проявляемся в этом огне в зале Дома Фа, Дома Фа Отца Метагалактики на 248-м, вышестоящем едином присутствии, развертываясь в форме чела. В этом огне синтезируемся с Отцом Метагалактики, возжигаемся его огнем. И по этому огню проявляемся в зале Отца Метагалактики на 256-м вышестоящем едином присутствии перед Отцом. Синтезируемся с Кун Отца Метагалактики, стяжаем и возжигаемся по изначальным огнем и просим Отца Метагалактики преобразить каждого из нас и синтез нас на выражение и синтез-фиксацию четверицы Фа-Владык по управлению Дома Фа, Дома Фа Отца Метагалактики в синтезе всех проявлений в каждом из нас и в синтезе нас. В росте нашей новой аспектности, синархичности, алфавитности и соорганизованности огненной материи каждого из нас в новой эпохе. И в этом огне мы синтезируемся с Фа-Отцом Метагалактики и стяжаем аспектность Фа-Отцу Метагалактики огненной материи нашей. И в этом огне, синтезируясь с фау-владыками аспекта Фа, Даниилом и Валерием, возжигаемся в огне Фа Отца Метагалактики новой аспектностью Фа в каждом из нас. Новую аспектность по Отца Метагалактики из нас. Благодарим Тва Владык Даниила и Валерию. Далее мы синтезируемся с Отцом Метагалактики, стяжаем и возжигаемся новой синархичностью огненной материи Отца Метагалактики в нас. И стяжаем и возжигай новый головерсум нами. И возжигаясь этим огнем в нас, мы синтезируемся с павладыками Синархии по Дмитрием и Натальей. И возжигаемся с Синархией огненной материи, фиксируемой и выражаемой в каждом из нас и в синтезе нас. И эманируем этот огонь из нас. И в этом огне мы благодарим павладык Синархиефа. И далее синтезируемся с Паотцом Метагалактики. И стяжаем новый алфавит огненной материи Паотца Метагалактики, выражаемый в нас. И возжигаясь этим огнем, мы синтезируемся с фа-владыками алфавита Фа, Николаем и Юрием. И эманируя этот огонь через нас, возжигаем всю полноту слова Отца нашего. Благодарим фа-владык алфавита Фа. Эманируя этот огонь из нас, мы синтезируемся с Фа-Отцом Метагалактики и стяжаем новый огонь соорганизации Фа в соорганизации материи огненной новой эпохи. И возжигаясь этим огнем, мы синтезируемся с Фа-Владыками соорганизации Фа Михаилом и Верой. Возжигаемся их огнем. И эманируем этот огонь через нас, выражаясь этим огнем. Благодарим Фа-Владык организации Фа. И в этом огне мы синтезируемся с Фа-Отцом Метагалактики и стяжаем новый огонь восьмерицы Фа-управлений в синтезе новых пар Фа-Владык, фиксированных каждым из нас и синтезом нас. И возжигаемся этим огнем. Далее в этом огне мы синтезируемся с Фа-Отцом Метагалактики и стяжаем огонь 16 лиц Фа-Отца Метагалактики в синтезе новых Фа-Владык Фа-Управлений и восьмерицы Фа с действующими Фа-Управлениями. И возжигая сконцентрированным огнем Фа-Управления Дома Фа, Метагалактики, в 16 личности его выражения. восьми парами фа-владык и восьмерицей фа в каждом из нас. Развертываем этот огонь. Фа-16-рично или фа-32-рично. Каждом из нас или по мере нашей подготовки. И возжигаемся новым огнем 16 рицы фа управления дома фаца метагалактики в нас. Этим огнем мы благодарим фа отца метагалактики, фа владык Даниила и Валерию, Дмитрия и Наталью, Николая и Юлию, Михаила и Веру, и выражаясь этим огнем, возвращаемся в физическое присутствие, эманируя весь сожженный и возожженный огонь в дом фа отца метагалактики в целом. 28-й дом фа Киев. Территория участников данной практики. Развертывая и фиксируя весь сожженный огонь дома фа отца каждого из нас. И выходим из нее. Аминь. Из приложения сделать перерыв. Ну тоже.